Глава шестая. Если Архимаг и спал глубокой ночью, то сразу же проснулся, когда мы подошли к его решетке. «Кто такие? Че не спится?» — весьма недружелюбно спросил он. «Пожалуйста, разговаривайте потише», — сказал я на хельском. «Мы пришли освободить вас, и нет нужды привлекать внимание местных, пока мы еще вас не вытащили».
«Как освободить? Я все равно не выдам тайну клана», —
забормотал растерянный архимаг. «Так она нам и не нужна. Мы не из этого клана», — махнул я рукой. «Тем более лично мне ваше клановое заклинание и так отлично известно. Мы вас освободим при достаточно простых условиях. Примите и зачитайте эту божественную клятву на своем родном языке, и мы тут же откроем дверь камеры». Я протянул ему сквозь решетку заранее подготовленный лист с клятвой. Там был стандартный момент, что он не будет ни по своей инициативе, ни в рамках найма причинять любой вред клану дерзких из Аргента. Действием или бездействием, в том числе и разглашением ставших ему известными тайн клана. Надо было подстраховаться и по этому поводу. И нестандартный момент. Он не будет заводить магического питомца. И не будет никогда после принятия клятвы обсуждать ее ни с кем, кроме меня. А на бельбийском я попросил дать клятву, поскольку ни Джоан, ни Илор этим языком не владели. Не нужно делать акцент на этом пункте. Рано мне еще рассказывать им про затею высших демонов. Оба достаточно умны, чтобы сопоставить этот пункт с идентичным в клятве вхождения в клан дерзких и начать размышлять, чем же мне так марконы не угодили. И так размышляют, конечно, но нечего усугублять. Прочитав текст, архимаг удивленно вскинул на меня глаза. «Клан дерзких — это ваш, я так понимаю? А что за странное требование по поводу...» «К сожалению, у нас нет времени все это обсуждать», — резко оборвал я его. «В любой момент кто-то может заметить пропажу караульных на этаже. Ничего чрезмерного мы не требуем. Вы принесете клятву и выйдете на свободу? Или останетесь здесь?»
«Принесу, конечно», — сказал архимаг и начал зачитывать текст на бельбийском.
Я слушал внимательно. Мне эту клятву и на бельбийский перевели. Отправлял слугу на рынок с поручением. Просто вместо слова «маркон» вставил слово «попугай». А название «маркона» на бельбийском в словаре нашел и потом заменил. Был клятвой удовлетворен. Все прозвучало в правильной последовательности. На решетке камеры было два очень сложных замка. Человеку без маны, специальных знаний и хотя бы куска проволоки такие изнутри не открыть. Я бы справился при помощи отмычек, но когда у тебя при себе есть связка ключей, процесс идет вообще быстро. Архимаг вышел в коридор мелкими шагами, явно не веря в то, что происходит. Ну да, можно только представить, что он чувствует, просидев здесь столько времени. Может даже вообразить, что ему снится странный сон. В принципе, так и оказалось. Он вдруг влепил босой ногой в стену и охнул, согнувшись от боли. «Мне это не снится?» Тем не менее радостно заявил он. «Ну да, подумаешь, ломал палец или два на ноге. Мана после выхода из специальной камеры вернется, и он без проблем себя немного подлечит, чтобы боль прошла, а потом и до профессионального лекаря дело дойдет. На уровне архимага и простые лечебные заклинания работают намного более эффективно. А он может и что-то специальное знать. Да и знает, скорее всего. Нельзя же полностью полагаться на лекарей. Их может рядом однажды не оказаться. Ну, а я подготовился к извлечению статуи. Как было бы удобно, если бы из пространственного хранилища вещи можно было доставать в нужном тебе положении и на устраивающей тебя высоте. Но это не наш случай. Грохнется статуя с высоты в 2 метра вниз головой, и все. Оставлю тут груду мраморных обломков. И никакого задуманного эффекта поссорить два клана не получится. Не говоря о такой мелочи, как то, что разбужу сотню человек на этаже под нами. Так что сначала выставил несколько водяных щитов на разных уровнях, а затем уже вызвал статую из хранилища. Появилась она на высоте в 1 метр, сломав при этом сразу 2 щита, но на последнем, в 20 сантиметрах от пола, все же застряла. Нашумели мы немного с этими поломанными щитами, но не очень сильно, к счастью. Илор, помоги. Вместе с Илором сволокли статую со щита, опустив основанием на свернутое в несколько раз одеяло, что я достал из сумки.
а затем аккуратно приподняли за голову и плечи и поставили на основание. Одеяло я забрал, нечего оставлять полезную в хозяйстве вещь. Номиус смотрел на наши действия с понятным недоумением, но помалкивал. Полюбовавшись на статую, пошли к выходу из тюрьмы. Все тихо, спокойно. Только один из тюремщиков очнулся, и пришлось его еще раз отоварить по башке дубинкой. Ну и архимаг хромал. Зря он все же так, голыми пальцами по стене с размаху. Думал даже немного его подлечить, но потом махнул рукой. Чем ему мое слабенькое лечение поможет с переломанными пальцами? Добрались до первого окна, и я тут же, приоткрыв его, принялся наблюдать за патрулями снаружи. Через 10 минут оба патруля скрылись за разными углами здания. «Все, уходим по воздушным щитам», — скомандовал я. Архимаг, несомненно, уже достаточно восстановил маны, чтобы скастовать несколько щитов, но мы его не задействовали. Сами накастовали нужное количество. Нам так и выгоднее. Щиты от архимага слишком мощные и так долго будут висеть, что охрана, вернувшись из-за здания, увидит их в воздухе. И сразу же начнется переполох о скорой погоне. А наши щиты долго не провисят. Мы не архимаги, да и после изучения техники от Сиднеша вполне способны отрегулировать их длительность на минимальную. Тихонько спустились на землю безо всяких криков и звуков тревоги. Пошли спокойно к магическому барьеру. Прямо перед ним Номиус остановился.
«Он же меня не пропустит и поднимет тревогу. Я же узник», — показал он указательным пальцем на барьер.
«Не переживайте, мастер, в нашей компании такой проблемы не будет». «Ну да, у меня в кармане лежит тот самый артефакт на группу, при помощи которого мы как-то вызволяли Корнелла и остальных студентов, попавших в плен». Номиус не очень-то поверил сказанному мной, но какой у него был выбор? Помедлил чуть и шагнул, и очень удивился, когда оказался по ту сторону, и тому, что никаких сигналов тревоги тоже не раздалось. А мы спокойно прошли вслед за ним.
«Но как?» — развел руками он.
«Наш клановый секрет, мастер», — улыбнулся я. Дальше пошли в тишине, он безропотно следовал за нами. Мы специально пошли чуть впереди, чтобы не создавать впечатление, что мы его конвоируем. Ну да, как архимаг он теоретически сильнее всех нас вместе взятых, обладателей 8-го, 9-го и 11-го разряда. Но у него маны с гулькин нос, она только начала восстанавливаться, и ни одного артефакта в наличии. Поэтому, конечно, чувствует себя уязвимым, и я не хотел вызывать у него тревогу по лишнему поводу. Мне с ним подружиться надо покрепче, а не пугать. Добрались до парка, в котором нас ждал мой слуга, прибывший с запасной лошадью. «Здесь, мастер, мы можем расстаться», — сказал я, доставая из сумки полное облачение архимага. «Вот вам одежда. Эта лошадь тоже в вашем полном распоряжении. В сумке на ней 1000 золотых монет, пара артефактов от магического и физического урона и неплохой компактный арбалет. Я сам с удовольствием пользуюсь таким. Очень опасный момент в моем взаимодействии с архимагом. Теоретически он мог сказать спасибо, переодеться, вскочить на лошадь и исчезнуть в ночи, к моему разочарованию. Не полному, потому что я все равно чувствовал бы удовлетворение, что сделал для соратника доброе дело. Но я должен был так поступить». После долгого пребывания в неволе только он сам должен решить, куда ему отправляться. Ощутить полную свободу выбора — это разительный контраст с тем, что с ним произошло в отношениях с кланом Цветы Смертельного Удивления. Мое сердце тревожно билось. Мне не хотелось расставаться с целым архимагом вот так. Нам бы он очень не помешал. Но я улыбался приветливо и сердечно. Особо лицемерить не приходилось, именно эти чувства я к Номиусу и ощущал. Все же мне удалось его зацепить. Ну да, я постарался. Одна статуя в его камере чего стоила. Любой любопытный человек захочет узнать, зачем я туда ее поместил. А еще я специально якобы небрежно обронил фразу, что мне известно его клановое заклинание. Архимаги очень умные и памятливы. Несмотря на крайне необычную ситуацию нашего знакомства, такое он мимо ушей пропустить никак не мог. А барьер вокруг клана Цветы Смертельного Удивления, который он преодолел с нашей помощью легко и непринужденно, сам он, архимаг, на такое не способен. А мы, намного его моложе и ниже по разрядам, смогли. Интригует же. Ну и, наконец, одежда, лошадь, 1000 золотых монет, 2 артефакта в 2000 золотых монет общей стоимостью. Так поступают обычно, да и то не все, со старым ценным союзником крутые и богатые кланы. А мы же даже не знакомы. Кем надо быть, чтобы просто уехать в такой ситуации, не задав кучи вопросов, неуместных в данный момент, когда на горизонте может показаться погоня? «Но расставаться нам не обязательно», — уточнил архимаг у меня, переодеваясь. Джоан отвернулась, а наше с Элором присутствие, как и слуги на второй лошади архимага, не смущало.
«Конечно. Вы можете проследовать со мной, и мы можем говорить хоть до утра. Но вам тогда придется некоторое время пожить в королевском дворце под видом гражданина Аргента».
«В королевском дворце Бельбы?»
«Все верно. Сейчас в нем гостит наша делегация из Аргента».
«Что за чудеса творятся в Бельбе? Аргентцы приглашают меня пожить во дворце нашего короля. Впрочем, с удовольствием принимаю ваше предложение».
«Тогда вам нужно еще надеть вот эту маску, и давайте подберем вам имя. Не возражаете, если на время вы станете Дассетом?»
«Почему бы и нет?» — отозвался архимаг.
«Тогда вы следуете за моим слугой, его имя Керуак, до дворца, а мы будем сопровождать вас в отдалении для обеспечения вашей безопасности», — сказал я архимагу, который уже полностью переоделся и вскочил на лошадь. А то он уже и стал оглядываться, пытаясь понять, где наши лошади. К его чести, он удержался от вопросов, на которые я пока не был готов давать ему ответы, и молча подскакал вслед за Керуаком. Выждав минуту, мы с Джоан забросили артефакты на крышу, а Элор взмыл в небо и последовали за слугой архимагом.
Фортел — столица королевства Бельба. Лидер клана Цветы Смертельного Удивления стоял и смотрел на статую основателя клана Лавовое Поле прямо посредине опустевшей камеры его элитной тюрьмы для магов.
«Вот так, значит»,
— тяжело произнес он, сжимая кулаки.
«Да не совсем обнаглели, влезли к нам, похитили пленного архимага, чтобы забрать у него клановые заклинания, да еще и статую свою эту оставили в насмешку. Мы же были верными союзниками, а это равносильно объявлению войны. Совсем нас за равных себе не считают, получается. Думают, что мы утремся, что ли, и простим им такое, потому что они в десятке, а мы нет? Намекают, дескать, охрана у вас такая слабая, что мы не только можем пленника вашего похитить, но и целую статую прямо в тюрьму затащить и там оставить»,
— сердито произнес его заместитель Ценкин.
«Ну да, плевок в лицо в чистом виде объявления войны. И да, я видел эту статую раньше, когда был у них в гостях. Это точно она. Все так, как ты и сказал. Никакого больше союза с Советом Десяти. Мы пожертвовали Авертаном на этой проклятой дуэли, а с нами, значит, вот так?»
Заместитель просто кивнул и возмущенно дернул головой.
«Хотя вопрос по охране тоже серьезный. Как они попали в наше здание?» — спросил клан-лидер. «Обнаружен подкоп на улице. Через него залезли под магический барьер на нашу территорию. Собаки след не берут. Похоже, использовали эликсир, сбивающий их со следа. Караульные тюремщики ничего вообще рассказать не могут. Ясно только, что их внезапно оглушили. Если бы начальник охраны ночью не решил проверить посты, то мы бы и не знали еще пару часов, что это произошло.
Уличных охранников под арест. Начальник охраны хочется наградить за бдительность, но никак не могу, раз узник все же сбежал. Ну, а что касается клана «Лавовое поле»... Ну что же, если они хотят войны, они ее получат. Но действовать будем аккуратно. Нам не нужно, чтобы у них появился открытый повод привлечь на свою сторону союзников по Совету Десяти.
А что будем делать с этой дурацкой статуей?»
Немного помедлив, клан-лидер ответил.
«А пусть тут и стоит. Будем в эту камеру закидывать их пленных бойцов. Пусть им будет уютнее в компании основателя их клана».
Ценкин коротко хохотнул и одобрительно кивнул.
Эйсон — столица королевства Бельба.
До дворца всадники добрались тихо и спокойно. Если в клане Цветы Смертельного Удивления уже и заметили побег, то в сторону королевского дворца погони явно не высылали.
Ну да, такое направление от беглецов крайне трудно ожидать. Это нас полностью устраивало. Илор спустился к всадникам только когда они сблизились с конным патрулем перед дворцом. Мой слуга мог отбыть из дворца в любое время с двумя лошадьми, но вернуться назад ночью без присутствия одного из нас уже не мог, ну и тем более привести с собой и вовсе незнакомого охране архимага. Мы же с Джоан, как вышли незаметно для охраны, так и собирались вернуться во дворец при помощи бросков эспандеров. Спускаться на землю и идти по дворцу пешком — плохой вариант. Слишком велики шансы попасть в засаду, устроенную на меня советом десяти. Он активно над этим работал. Мы, конечно, втроем внимательно изучили с крыши, где эти самые засады расположены, чтобы Лор, Номиус и Керуак ни в одну из них не попали, но риски все же оставались. Хоть они и двигались по открытому пространству, тут не было ни кустов, ни деревьев. Все же и здесь можно устроить засаду, используя скрыт от архимага или грандмага. И хоть скрыт архимага я бы из крыши смог заметить, хорошо этому обучен, но вот со скрытым грандмага уже бы не справился. Но главным фактором безопасности для Илора, Номиуса и Керуака было отсутствие с ними меня или Джоан. Конечно, прежде всего совету десяти был нужен я, но Джоан могла бы стать неплохим заложником, чтобы заставить меня прийти к ним добровольно. В обычной ситуации грандмаги не те люди, которые будут по ночам торчать в засадах. Уж слишком много направлений, по которым можно выйти из королевского дворца или подобраться к нему даже в ночное время. Четверо ворот как-никак, и на каждых готовы круглосуточно пропускать всех, кто имеет право пройти в интересах короны. Если бы я был королем, на ночь оставлял бы действовать только одни ворота, чтобы усилить меры безопасности, но в Бельбе принято вот так. Но ситуация не была обычной. Для Совета Десяти было настолько важно от меня избавиться, что я не исключил бы вероятности, что у дворца по ночам дежурят и бельбийские грандмаги в надежде меня убить или похитить. Мы с Джоан убедились с крыши, что слуга с архимагом беспрепятственно въехали вместе с Элором во дворец. Конечно, на конях теперь были Элор и Номиус. Слуга уступил свое место Элору немедленно при его появлении. Мы достали пращи и вскоре уже были на крыше королевского дворца, а затем пробрались и в свои покои. Туда через пару минут Элор привел и Номиуса. Наш способ оказался быстрее. Слуга тут же организовал нам ночной перекус, он его заранее заказал по моему указанию. Кухня во дворце никогда не спала, так что он еще и за горячим чаем сбегал. Мы сели за трапезу, и тяжело было видеть, как затряслись руки у архимага, когда он взял у них фаянсовую тарелку с изысканными блюдами с королевской кухни. Ясно, что в тюрьме человека, которого пытались заставить выдать важную тайну, кормили очень плохо. И он от нормальной еды отвык. А еда была, несмотря на ночное время, очень хороша. Теоретически, как гости короля Бельбы, мы должны были получать любые блюда бесплатно в любое время дня и ночи. Но конкретно наши покои щедро платили за любой из них. Зная, насколько скуден королевский бельбийский бюджет, Джоан не хотела питаться тем, что нам могли соорудить на кухне из выделенных на это достаточно небольших средств. А так, на кухне, зная, что мы щедро платим золотом, старались изо всех сил, обеспечивая нас по высшему разряду. Номиус несколько минут медленно ел, как человек, получающий высшее блаженство. Ему даже не до вопросов было. А нам было немного завидно. Каждый день, питаясь по высшему разряду, уже невозможно получать такое же удовольствие от еды.
«Вы меня знаете, что для меня очень странно, но я не знаю о вас ничего, кроме того, что вы явно из клана дерзких», — сказал архимаг, когда закончил со своим блюдом. От следующих он отказался. Разумный шаг для человека, который долго жил на хлебе и воде. Объедаться после такой диеты было смертельно опасно, вполне могло скрутить так, что не выживешь без помощи хорошего лекаря. «Позвольте представиться», — сказал я, — «Эйсон, граф Оригарский». Затем я представил и всех в покоях, а слугу еще и охарактеризовал как человека, на которого Номиус всегда может во всем положиться. Надо было видеть удовольствие на лице Керуака, когда он это услышал. Первый вопрос архимаг, как я и ожидал, задал по поводу его кланового заклинания.
Уж больно ему было любопытно, правда ли оно мне известно. Всегда есть определенные риски, когда ты говоришь архимагу из другого клана, что тебе известно его клановое заклинание. В принципе, этого вообще не стоит делать, если тебе жизнь дорога. Но в этом случае я решил, что риск минимален, и мне все же выгодно так сделать. Во-первых, приманить архимага посильнее, чтобы не сбежал сразу после освобождения. И эта задумка уже сработала. А во-вторых, дать ему понять, что корысть с нашей стороны в случае его освобождения отсутствовала. Ведь если бы мы хотели завладеть его заклинанием, то были бы немногим лучше его прежних пленителей. А так, получается, у нас интерес присутствует лично к нему, что еще больше заставляет его чувствовать себя обязанным нам. Но что касается рисков, останься от клана Номиуса кто-то еще, что позволяло бы ему рассчитывать возродить его клан, то да, он мог бы переступить через чувство благодарности за освобождение и попытаться нас уничтожить ради сохранения клановой тайны. Но в данном случае он давно один и прекрасно понимает, что клан Цветы Смертельного Удивления будет теперь гоняться за ним всю оставшуюся жизнь. Никому не нравится, когда такой пленник сбегает, да еще так и не расставшись со своим очень ценным секретом. Тут уже не о возрождении клана надо думать, а о том, как спастись от очередного похищения. С этой точки зрения надо не секрет клана спасать, а самого себя. И союзники в этом деле никогда не будут лишними.